В больницу Нинулю не положили, и я уехал в Соликамск. Мчал я на Северный Урал в Пермском экспрессе и в дороге не мог не раздумывать о подсказках Башкатова. Явно они были и подсказками Кирилла Валентиновича Каширина. И для него в нынешней ситуации странный звонок из его кабинета в его отсутствии удобнее всего было объяснить безответственным, возможно, и хулиганским спором двух остроумцев. И тут злая шутка с некрологом-баснописцу была убедительно приложима. И Башкатов вписался в строку. А розыгрыш его с солонками, цель объявить Куделина, выставив его на посмешище простаком и болваном, вполне мог подтолкнуть нетворческого работника, обиженного и уязвленного, к отчаянному действию. Все выстраивалось логично и неоскорбительно для высших личностей и структур. Дурацкая шутка, но без неуважительной дерзости по отношению к государству. Конечно, нехорошо, что не в газете такие шалопайские нравы, но юнцы все же повзрослеют, а вот главному при случае нравы его юнцов припомнятся. КВ вроде бы должен был остаться в стороне. При этом получилось, что Башкатов как бы приносил себя в жертву. Он становился соучастником дурацкой шутки. Косвенным, понятно, косвенным. Исполнителем-то, пусть и по пьяни, оставался я. С меня и был спрос. Башкатов имел право стоять на том, что он и поверить не мог в осуществлении пьяной дури. Поспорили, и он об этой дуре забыл. И тем более в голову ему не приходило, какие тексты и о чем я возьмусь произносить. Но в его ситуации новая попытка пробиться в отряд космонавтов и косвенное соучастие могло повредить. Значит, он человек расчетливый, понимал, на что шел. Ради чего или ради кого открывать мне это в его намерение, видимо, не входило. Ну ладно. КВ Кириллу Валентиновичу, надо полагать, было уже известно о случившемся в его кабинете. С работы его пока не погнали, да и выговорами не одарили. Стало быть, по поводу происшествия шум подымать сочли нецелесообразным. То есть такое мне в поезде приходило в голову. На самом же деле все могло обстоять иначе. И подсказка Башкатова означала лишь подвод меня к запасному варианту оправдательной уловки. Хорошо, подумаем и над таким вариантом событий. Впрочем, что думать-то? Просто придется держать в уме подсказку затейника Башкатова. А Тамара? Спрошено ли с нее? И что ей и кем сказано? И что ею отвечено? Не знаю. И, может быть, никогда не узнаю об этом. В лучшем случае. В лучшем. Отвязаться от всех этих мыслей и догадок я не мог до самого прибытия в Пермь. Тут мне пришлось решать, сразу отправляться в Соликамск или дня три пробыть в Перми. Предпочел все же сесть в неспешный соликамский пассажирский, приехал в Соликамск утром, сыпал снежок. Времени у меня было немного, на Соликамск, Чердынь и Усолье всего недели. Впрочем, командировки в нашей газете традиционно выходили недолгими, мои премиальные 10 дней должно было признать роскошеством. Тобольск нынешним летом оказался для меня городом праздничным. И возбужденное гуляние в нем бурлило, и солнце над ним не ведало облаков. Пермское небо я видел мрачно-серым, голубые промоины возникали в нем редко, на улице приходилось ежиться, поднимать воротник куртки, натягивать кепку на лоб, а то сдуло бы. Пожалел, что не взял теплые носки или хотя бы футбольные гетры. В Тобольске нас ресторанно закармливали и напаивали. В Биармии же, так называли северные камские земли, в X веке арабские географы, потом, видно, Биармия преобразовалась в Пермь, питаться я был вынужден в дурных столовых. Словом, поводов для ворчаний и неудовольствий было у меня много. Ворчал я и на Серегу Марина, он вытолкнул меня в автономное плавание. Им-то, Марину, Башкатову и прочим нашим профессионалам, Добывание сведений для статей и очерков было в удовольствие. А я неумеха ощутил себя еще и личностью стеснительной. Заводить знакомство с необходимыми людьми и задавать им вопросы оказалось для меня чуть ли не мукой. При все при том, что открывалось мне в Чердыни, я и в Ныроп, где горевал когда-то в яме один из опальных Романовых, заскочил на полдня, в Соликамские Усоли, даже при увлекавших меня узнаваниях коренных здешних людей с их судьбами и интересами, я чувствовал душевные некомфорты. Что-то было не по мне. Это что-то я смог назвать словами лишь в Москве. Потом я посчитал, что увидеть пермский север предзимно строгим с угрюмостью небес мне было полезнее, нежели в его празднично звенящем состоянии. Мне-то что? Я мог вернуться в теплынь гостиницы, а через неделю и отправиться в Москву, а каково приходилось здесь моим соотечественникам в конце XVI века, в веке XVII? Не только тем, кто жил при варницах крупнейшего в России соляного промысла, тут были их дома и привычное дело, а прежде всего тем, кто был в Соликамске проездом или проходом. Именно тем, кто приращивал Сибирь, а потом и Русскую Америку. Да и простым ямщикам. Других дорог тогда в Тобольск и далее к Енисею не было. Люди эти, надо полагать, шли отважные, рисковые, люди свободного выбора, натуры крепкие и с тягой к поискам новых, незнаемых ими доселе земель, стран Беловодий, Панкудиной. Чаще это были жители равнинных северодвинских областей, на них не могли не произвести впечатления вздыбы и дерзости гор каменного пояса, а уж за теми мечтались просторы совершенно диковины. Для иностранных туристов пермские земли в ту пору держали закрытыми, да и своих сюда особо не приманивали, и поселить их было бы негде. И показывать многое вышло бы неудобным. В Вознесенском монастыре, например, содержали заключенных. Леса вокруг Березняков с их титано-магниевым комбинатом, усоли напротив на правом берегу Камы, стояли будто умерщвленные пожаром. В те годы, правда, по поводу природных драм не ахали, корпуса комбинатов были куда дороже всех этих хвойных и лиственных особей, всех этих листочков и иголок. Нельзя сказать, чтобы власти не сознавали, какие ценности находятся в их ведоме. В Соликамске трудилась реставрационная мастерская, к моему приезду ядро ее перебралось в Пермь. В Соликамске же остался теперь производственный участок. Несколько зданий стояли здесь как новенькие, порадовали меня удивительные, ни на что не похожие, даже из виденного мной на картинках, но вдруг вызвавшие во мне мысли о коньке-горбунке, два крыльца Троицкого собора, поставленного на государево жалование в 200 рублей и на средства заборной церковной казны, собранной с мельниц, лавок и амбаров. Особенно понравилось западное крыльцо на три схода с каменными шатрами, с фигурными столбами, с резными дыньками, бусинками, жгутами. До чего же праздничным устраивалось введение во храм? Только в Соликамске я узнал, что в войну Троицкий собор принял на хранение эвакуированные ценности из Русского музея, Гмии Пушкинского, из других наших сокровищниц. Опять же, не похожей ни на что мне известной оказалась высоченная колокольня на палатах, то есть на трех этажах мирского здания, где когда-то размещались суд, училище, городская дума. Под сводами палат сиживал Витус Беринг, совершавший путешествие к Великому океану. Украшенная наличниками с треугольными навершиями и кокошниками стояло невдалеке первое каменное здание пермской земли, приказная изба, а позже воеводский дом. Внутристенным ходом, а стена толщиной в 2 метра, протискивался я из-под клета в сени первого этажа. 3 века назад, просвещал меня местный музейщик Алексей Иванович Кутейщиков, поднимался здесь, но еще в избе деревянной по служебным надобностям соликамский воевода Дмитрий Зубов, сын промышленника Ивана Зубка, и дед нашего великого Федора Зубова, а стало быть и прадед петровских граверов Ивана и Алексея Зубовых. Зубовыми соликамски гордились. Федор Зубов, иконописец усолья Камского, призванный позже в Москву в оружейную палату распоряжением Алексея Михайловича, почитался здесь, несомненно, великим. Этого-то судьба повела не в Сибирь, как многих Соликамск миновавших, а сыновья его, мастера европейского пошиба, стали одними из первых мастеров Петрова Града. Соликамск отправлял людей на восток и на запад, из старых времен в новые. И теперь воеводский дом был живой, с толпой ребятишек, глазевших при мне на его реликвии. Дня через два я стоял в усолье перед палатами Строгановых. В сравнении с воеводским домом это был дворец, и не промышленников уже, а баронов Строгановых. Но ему еще предстояло ожить. Деньги реставраторам отпускались мизерные. Хотя лет пять назад и было кое-что сделано, подновлено кружевное узорочье наличников и высокая вальмовая крыша, но возвращение палат во дворец пока не состоялось.